Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы обсудим итоги прошедших региональных выборов в России, что делать, если на выборы оппозицию не допускают, а если допускают, то выборы фальсифицируют, как протестовать против фальсификации выборов, да и нужно ли протестовать. В московской студии «Радио Свобода» в программе «Время гостей» эти вопросы сегодня обсудят наши гости. Это лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский и член Бюро движения «Солидарность», президент Института энергетической политики Владимир Милов, прошлый замминистра энергетики России. Задавайте свои вопросы 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России, и активнее используйте пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте начнем с простых вопросов. Итак, вот, Владимир, вы и участники «Солидарности» вышли на улицу, на Пушкинскую площадь в Москве. Вчера 50 человек было задержано. Собственно, зачем ваши сторонники выходили, зачем они протестовали?
Мы хотели еще раз продемонстрировать городу, людям, что то, что произошло в воскресенье, это не выборы, а безобразный административный фарс. Такого Москва еще не видела, такого позорища, да, когда откровенно нам показали, как говорят некоторые мои коллеги, чеченский процент голосов, то есть больше 90% мест в столичном парламенте будет иметь одна партия «Единая Россия». Мы такое до этого видели либо в азиатских диктатурах, либо в республиках Среднего Кавказа. И, конечно, все это было достигнуто путем обмана избирателей и фальсификаций массовых. Все это известно, и мы протестовали против этого.
Владимир Жириновский, Владимир Вольфович, вы, собственно, проиграли эти выборы, 7% ваша партия не преодолела, хотя многие были уверены, что преодолеет, даже я был уверен в том, что это случится действительно. Вот спорили мы с Владимиром Миловым на коньяк, он, знаете ли, действительно меня обыграл, не поверив в ваши шансы, или, наоборот, высоко оценив административные способности власти. Я ему коньяк торжественно вручаю, вот коньяк, видите, написано армянский, Миша. Коньяк Жириновский.
Спасибо.
Не знаю, можно ли его пить, но, в общем, выполнил
отборный.
Значит, хорошо, вот коньяк Жириновский стоит.
Соколов держит слово.
Да, Соколов держит слово. А почему же все-таки партия Жириновского не смогла, даже несмотря на такой коньяк, прорвать 7-процентный барьер в городе Москве?
Значит, мы все преодолели. Мы получили достойную поддержку москвичей. Мы им благодарны. Мы не проиграли, мы не признаем эти выборы. Мы протестуем против объявленных результатов. У нас не меньше 12% по Москве, а в среднем по стране около 20%. И почему так произошло? Это была просто наглая фальсификация. Вбрасывались бюллетени на каждом участке.
Знаете, «Единая Россия» говорит, а вы за руку нас поймайте.
Поймали. Вот я был на участке, на конкретном, в школе. Там, где я стоял на участке, 9% ЛДПР. Ниже этажом 2% уже. И сбоку тоже участок 1%.
Так, может, за вас
сбрасывали? Только в одной школе. В одной школе это одни и те же жители, рядом все живут, и вдруг разница в 3-4 раза, даже в 5 раз. Ну, позор. Я же не могу себя клонировать 3000 раз. Тогда бы, естественно, они не смогли бы ничего сделать. Поэтому в наглую, так сказать, во-первых, при мне вскрыли урну голосования на дому. 99% за «Единую Россию». Ну, смешно же.
А это значит, у вас наблюдателей мало, чтобы
да
с каждой урдой ходить?
Так нет, они же не берут даже. Они уезжают, и все. Они мешают, они никогда не берут никого. Только едет «Единая Россия». И все, что досрочное голосование, на дому, отъепительные талоны, все в пользу «Единой России», а это приблизительно 30%. То есть 30% они сразу фальсифицируют за счет того, что другие члены комиссии не могут присутствовать, они их не допускают. Так они выворачивали руки, они грозили возбуждением уголовных дел. Они вышвыривали наших наблюдателей с участков, когда шел подсчет. Что там с урной ехать, когда вот они имеют право сидеть, вот такой стол, вываливают из урны уже, где голосовали все граждане, и начинается подсчет, и начинаются ошибки. Наши члены комиссии или наблюдатели протестуют, их вышвыривают на улицу. Стоит милиция и помогает вышвыривать. И говорят, если ты пойдешь в милицию сейчас подавать заявление о том, что над тобой совершили насилие, мы тебя же и посадим, значит, в кутузку.
А что ж вы людей не вывели на улицу? Вот «Солидарность» — молодое движение, а у вас такая мощная самая старая партия, и никого не вывели с плакатами,
мы
там,
обязательно
с лозунгами.
Все виды борьбы используем. Завтра мы выйдем из зала. Мы это делаем.
Это где вы выйдете из зала?
Из зала заседания Госдумы. После обсуждения повестки дня вся фракция покинет зал и не вернется в зал до тех пор, пока не будет встречи с президентом России. То есть мы эту акцию проводим, мы все протестуем, мы везде будем требовать пересчета. Я звонил Горбунову, он говорит, пожалуйста, мы пересчитаем, Мосгорсбергом. Он говорит, пожалуйста, пересчитаем, и где-то, если надо, мы понизим результаты «Единой России» и увеличим результаты ЛДПР. То есть они
могут,
согласны.
Могут
но
немножко
надо пересчитать
вашу пользу.
Все. Надо пересчитать все 3000. Это же огромное количество. 2 миллиона бюллетеней нужно. Все снова... Ведь когда они вбрасывают, мы должны проверить теперь книгу выдачи. Если избиратель расписался, это, скорее всего, будет фальшивая подпись. Значит, кто-то 200 раз расписался на этом участке за москвичей, которые не пришли на выборы. Потому что им пришлось погасить 4 миллиона бюллетеней. Представляете? Потому что пришло 20%. Они объявили 30, я беру 30, но 70% бюллетеней они погасили.
То есть вы требуете пересчета?
Пересчета. И в Москве,
Владимир,
и в Туле.
А что вы требуете?
Ну, во-первых, мы не признаем итоги этих выборов, и мы не признаем вот эту якобы сформированную по их итогам Мосгордуму легитимной. Мы не считаем, что эта Мосгордума вправе будет переназначать или утверждать нового мэра. Мы, во-первых, требуем новых выборов, и не только Мосгордумы, но и мы требуем возврата к прямым выборам мэра. И я, кстати, думаю, что те формы протеста, к которым мы призывали на этих выборах москвичей, мы призывали к различным формам протеста, в частности, портить и выносить бюллетени. Это где-то 3,5% бюллетеней таким образом. Вот такова была их судьба. Мы призывали не ходить на выборы тех, кто хочет их бойкотировать. И вот я думаю, что это внесло вклад в низкую явку. Я, кстати, думаю, что и в результатах некоторых партий, в частности, Яблоко и КПРФ, тоже есть часть голосов наших сторонников. Многие открыто признавали, что...
А почему за ЛДПР не могут проголосовать? Вы либералы, они тоже себя называют либералами.
У нас с ЛДПР, как это принято говорить, стилистические разногласия, поэтому мы не могли за ЛДПР призывать голосовать, но мы, безусловно, считаем, что ЛДПР, как партия, которая представляет интересы достаточного числа россиян, должна участвовать в выборах, и голоса, поданные за нее, должны быть посчитаны честно и не должны быть украдены.
У нас достаточно голосов, нам не надо, чтобы агитировали кого-то, чтобы за нас голосовали. На одном из участков мы вообще победили. На других было 14%. Здесь. Зачем в тюрьме? На обычном участке.
Я помню, бывало, знаете, в тюрьме, там же ЛДПР, когда
Матвеевская, там интеллигенция живет. Там мы, так сказать, в рабочих окраинах Москвы еще больше голосования за ЛДПР. Нам не надо лишних голосов, только наши. Только наши голоса, поэтому я все это видел, и мы не признаем. Мы протестуем, и формы протеста самые разные могут быть. Мы можем провести эту акцию в масштабах всей страны. Все депутаты от ЛДПР по всей стране, на всех уровнях тоже могут покинуть залы заседаний, не участвовать в работе местных парламентов. Мы можем провести акции протеста путем вывода людей. То есть это все впереди. Пока вот только понедельник кончился, сегодня было собрание фракции, мы это обсудили, завтра мы начинаем эти акции протеста.
Ну что ж, Владимир Жириновский и Владимир Милов в прямом эфире «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Ну вот сообщение сегодня свежее из Астрахани. В Астрахани сторонники Олега Шейна, кандидата в мэра от партии «Справедливая Россия», разбили палаточный лагерь, протестуя против итогов выборов 11 октября. Они утверждают, что победа нынешнего главы города Сергея Баженова стала возможна в результате масштабных фальсификаций. Владимир Вольфович, а вы не хотите поддержать «Справедливую Россию»? Ну вообще, вот созвать какой-нибудь хурал всех парламентских и непарламентских сил в борьбе против фальсификаций.
Мы готовы. Но что делает «Справедливая Россия» в Тульской области? Она покупает за деньги открепительные талоны, 10 тысяч штук.
Осторожнее, в суд их. Подадут.
Пусть подают. 10
а на нас
тысяч.
Подадут. Ну, вы-то ладно, вы богатые, а мы бедные.
10 тысяч на 4 участках, у них только на 4. У них получается большой перевес голосов, и в целом они получают почти 14% в Тульскую областную думу. Они сколько раз
перекупали? А вы тоже туда не прошли?
Тоже не прошли, тоже опустили. То есть у нас были на участках 19%, 14%, 15%. У нас нигде ниже 9% не было. и там тоже опустили, потому что голоса в пользу «Единой России». Там то же самое делали, 30 или 40% голосовавших в Тульской области, все голосовали на дому почему-то, все вдруг стали больными, это можно легко проверить, врачи подтвердят, что не было никаких вызовов в поликлинику, или открепительные талоны.
Что, в Мариэл были честные выборы, в этом прошли 7%?
Нигде не было честных выборов, нигде. Но Мариэл — это наш бывший депутат, он нас, видимо, пожалел и опустил только до 7, и наш человек прошел. Если бы там не был, был бы чужой депутат, вернее, глава республики от «Единой России», да. Там бы то же самое опустили бы до 6
лет. Ну, коммунисты, смотрите, они дрались с ОМОНом там в мэрии, да, и тем не менее они получили 19%.
Да, может быть, испугались. Они вывели почти 5
тысяч человек. Так получается, надо драться с ОМОНом?
Вот в том-то и дело.
Что Владимир, почему вы, демократы, не боретесь страну вот такими методами, как Шейн, как
драться
коммунисты?
Как коммунисты. Нет, Михаил, мы зря. Вот вчера у нас больше 50 человек арестовали на Пушкинской площади и жестко задерживали, да, там есть люди с травмами, так что вы как раз нас-то упрекать.
Маловато,
мы не
что-то
с ОМОНом. Но смотрите,
вот Зюганов вывел в Мариэл 5 тысяч человек на улицу.
Это была спонтанная акция московского отделения «Солидарности». У нас не все ее поддерживали, потому что у нас многие считают, что нужно все-таки добиваться санкционированных акций, чтобы выходило больше людей. Но в этот раз решили спонтанно организовать такой несанкционированный митинг. Действительно, было народу маловато. Но нас-то как раз трудно упрекнуть. Мы несколько митингов за месяц провели в городе Москве, где протестовали против коррупции, против очевидного применения административного ресурсы на выборах, против того, что «Единая Россия» доминирует в политическом поле и так далее. Так что вот как раз нас-то упрекать в отсутствии протестной деятельности, я думаю, несколько некорректно.
Ну да, Андрей Исаев, это представитель «Единой России», депутат и там зам генсека, сказал, что «Солидарность» активно участвовала в избирательной кампании, не имея своих кандидатов, то есть она боролась с мэром Юрием Лужковым, вот раздавая доклад Бориса Немцова, Лужков, итоги разнообразных коррупционных действий и так далее.
Мы были, Михаил, единственной силой, которая активно боролась
сейчас
против Лужкова, которая призывала и продолжает призывать к его отставке и преданию его суду по делам о коррупции.
Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, а вы-то что? Вот как-то вы с мэром очень мягко обошлись. Вы доклад Немцова читали?
Я слышал где-то какие-то отрывки.
Да, ну что там, землю отдает своей жене, там как-то так, 20 постановлений.
Тотальная коррупция в городе Москве. Когда
так,
это коррупция в России, то в основном это коррупция по городу Москве.
Кто виноват?
Все чиновники.
Все чиновники?
Все чиновники, абсолютно все. Все вместе взятые.
Мы, например, вы фамилию Лужкова не можете произнести?
Мы тысячу раз произносили фамилии все. И Лужкова, и Ельцина, и всех их. Я говорю, все виноваты, они все. Это
а вы
власть.
Виноваты?
Это система.
Вы
нет.
Же тоже часть власти?
Нет. Мы всегда боролись, всегда говорили. То, что я вам сейчас говорю, я говорю всегда на встрече с президентом, с премьер-министром. Поэтому тут нет такого, что я с ними там как бы...
вот «Солидарность» говорит, надо Лужкова уволить в отставку. Вы за или против?
Мы за то, чтобы поменять их всех. Абсолютно всех. Бесполезно одного Лужкова. То же самое в Туле нужно менять. То же самое
в Шаймиево.
В Туле
недавно уже поменяли.
А?
Может, лучше выбирать снова?
Бесполезно. Пройдет мафия за деньги.
Как
все пройдет,
как мафия?
Пройдет
так
мафия,
ваши же проходили,
деньги.
Я помню, был губернатор Михайлов.
Да, Михайлов.
В Псковской области, от ЛДПР.
Там нету металла, нету леса, ничего там нет, ни нефти, ни
вот
газа.
Маркелов вот Маркелов тоже
бедную,
в Мариэл.
То самое, бедная Мариэл.
Ну, вам
вот
бы бедная
прошел.
Досталась, а кому-то богатая.
Да, то есть очень трудно провести.
Вот
очень
я удивляюсь. Вы пишете, что у вас демократическая партия, а вы против выборов.
Потому что бесполезны они. Вот здесь, если президент захочет, он заменит. А если эта мафия окопалась, все, бесполезно. Все, будут сидеть
Владимир,
там.
Владимир, ну вы согласны, что вот так вот все бесполезно?
Ну, во-первых, Миша, я хотел бы сказать, что, конечно, не надо уходить от того, чтобы назвать конкретных виновников положения дел в Москве. Мы считаем, что да, все виноваты, я согласен, московские чиновники, но есть главный виновник, это Юрий Лужков.
По Москве.
Мы не боимся называть его имя, да, мы не боимся никаких исков. Вот сейчас вы знаете, что Батурина подала в суд на Бориса Немцова, да.
Это жена Батурина.
Это жена Лужкова. Да? Сам Лужков говорил, что тоже подаст иск, но так и не подал. Причем Батурина подала иск в арбитражный суд, а не в суд общей юрисдикции, так, чтобы процесс был закрытым. Там просто есть некоторые интересные детали в ее иске, которые она, видимо, не хочет, чтобы были преданы гласности, но я не могу о них говорить, да?
До суда.
Вот, да. Ну, а что касается выборов, да? Во-первых, Михаил, вот вопрос не в том, просто возвращать выборы или нет. Вопрос в том, чтобы кардинально изменить обстановку в стране и общественно-политическую систему.
Но вы о чем-то очень далеком таком.
Миша, если будет возможность свободно в прессе обсуждать, скажем, воровство в московской мэрии...
Ну, вот вы сидите и лично со стороны Лужкова, можете обсудить с Владимиром
Владимировичем. Какое покрытие у вашей радиостанции, да? Вот дайте нам доступ в ТВ-центр, например.
Ну, вот канал, который вещает. Нам дали канал доверия. Я никогда его не видел. Вы его видели?
Да нет, конечно.
Ну, вот, или кабельные подпольные сети. И не, вот, и слушал нас 30 тысяч москвичей. 30 тысяч из 6 миллионов.
Слушайте, Владимир Владимирович, вы не жалуетесь. Вы вот умеете, например, по райцентрам проехать, да, и выступить чуть ли не в каждом райцентре там в какой-нибудь области. А вот
всё
по Москве
делаем.
Вы взяли бы и по микрорайонам, к народу.
Объясняю, что делают. Да. Мы заказываем митинг. Они знают, когда. Накануне митинга во все почтовые ящики вбрасывается листовка, что митинга не будет. Мы выходим на площадь, пустая площадь. Они извещают жителей, что митинг отменен. Все, они в наглую.
А вы в двери, из дома
в дверь. Вы понимаете, что это огромный город. Но что мы придем в одну дверь, люди испугаются. Так сказать. Это все не это бесполезно, такие вещи делать.
Ну, вот Владимир ходил, пытался зарегистрироваться. Да, люди
говорим.
Подписывались,
вот, двери смотрите,
открывали.
Михаил, здесь очень простая история. Да, вот был опрос Левада-центра, который опубликован 2 октября, да, который очень четко показывает, что резко ухудшилось отношение москвичей к Лужкову буквально за 3 месяца, с июля по сентябрь, да?
Ну, на 7%.
Ничего себе на 7%, 18% негативно оценивающих, это абсолютно
максимум.
А было
11. Было
11 всего 3 месяца назад, да? Таких скачков не было никогда. Абсолютный минимум тех, кто относится к Лужкову хорошо, 39, да? Эта цифра заметно меньше 50. Я считаю, что это напрямую результат того, что мы раздали почти 300 тысяч копий доклада.
Ну, ваши оппоненты говорят, что вы заказную кампанию провели против Лужкова.
Мы всегда высказывались о Лужкове открыто, да, и говорили о том, что он замешан в коррупции и плохо управляет в Москве. Нас трудно упрекнуть в том, что мы как-то меняем позицию, да. Мы всегда говорили одно и то же, и никаких изменений в связи с этой кампанией не было.
А вот Владимир Вольфович нам доказывает, что ничего невозможно
в пятницу
изменить.
Мы провели митинг, пожалуйста, так. Улица 95-го года, метро. Ну, что толку? Только приехало несколько каналов, ничего не отразили, только второй канал. Дали одну фразу, что Москва – это столица нашей Родины, и здесь должно быть все в порядке, все да хорошо. Вот все. А все критику убрали. Всю критику. Я должен объяснить, где проходит выбор, что наш город, он должен быть хороший. Вот такое включение передают, все. На Пушкинской площади регулярно проводим, 3-4 раза в год. Они ничего не дают. То есть они выбирают из выступления самую безобидную фразу. И страна ничего не слышит. Поэтому бесполезно, нужно менять систему.
Так это должен
на это
голосуете.
Пойти президент, премьер-министр. В Думе я говорю все то, что я говорю здесь вам. В Думе я говорю каждый день, ничего не выходит никуда. Час заявлений, пустой зал, Единая Россия вся уходит, мы выступаем в пустоте. На нашем интернете все это висит, вся критика. И силовых структур, и министр внутренних дел, генеральная прокуратура. Все мы везде говорим, но бесполезно.
Только фракция голосует за проект «Единая Россия».
Нет,
часто
вот,
голосует.
Вот идите, возьмите распечатку и увидите, что больше всего против голосует фракция ЛДПР. Запросите, как радиостанция.
Михаил, вот поэтому очень важно помнить, что проводить выборы в условиях вот такой вот цензуры, это действительно всё бессмысленно, да, и могут победить те же самые Путин, Медведев, Лужков и все коррупционеры, которые
вот
сидят
всё,
на своих
вот
местах.
Выборы будут.
Но если отменить цензуру и проводить выборы в условиях
вот,
свободы СМИ,
вот тогда,
уже видно за эти 2 месяца, да, что ситуацию даже в Москве удалось сдвинуть.
Ну, я с вами, мне трудно спорить.
Почки.
Вот в Ржеве самый там была телекомпания, которая давала слово оппонентам власти. Ну, поскольку там оппоненты коммунисты, как-то вот ЛДПР, видимо, не отметилось там, а коммунисты получили с «Единой России» равные результаты.
Да, вот и где-то
там мэра они проиграли, но зато
где-то
в собрании выиграли.
Где-то можно
получить. А солидарности там нет,
помните,
извините.
Помните парламентские выборы в Госдуму первые, 93-го года,
вот,
да, где ЛДПР получила
свободные.
Большинство голосов?
Первое что она получила по партийным спискам.
Ну, а мы об этом только говорим.
По партийным спискам, да. Но, тем не менее, этого никто не ожидал, это была очевидно оппозиционная Ельцину партия, да, значит, в условиях свободы прессы это было возможно.
Всё. И почему нам не помешали? Ельцину нужна была конституция, и из всех оппозиционных партий только ЛДПР выступала за принятие этой конституции. И Гайдар, и все демократы были против, считают, что это конституция авторитарного режима, коммунисты считают, что это антинародная.
Ну как, то есть... Гайдар был за.
Нет.
С оговорками.
Ну, а с оговорками это уже не то.
Это Явлинский был против, вы меня не запутаете.
В любом случае, большинство демократов были против.
Чего Явлинский был против?
Он против был... конституции.
Против конституции,
против
большинство.
Против конституции, да.
То есть только тогда, поскольку нужен был референдум, чтобы конституция вступила в силу, не мешали нам. Все. Все остальные выборы за 20 лет, все были связаны с фальсификацией, выламыванием рук. Вы говорите, мы ничего не делаем. Наши люди не вылезают из линии милиции. Их сажают и выпускают вечером, когда мы приезжаем только. Сколько раз избивали. Наш человек в Красноярском крае уехал в другой регион, его должны были убить. На Ямале должны были убить, уже их избивали несколько раз. Мы возбуждаем уголовное дело. В присутствии милиции заходят эти люди и опять избивают наших кандидатов. И ничего не делается. Никого к ответственности не привлекают.
А вот Дмитрий Медведев, да, выразил удовлетворение тем, как прошло голосование. Выборы прошли организованно. Это свидетельствует о том, что избирательная кампания была организована с соблюдением всех законодательных требований. Во всяком случае, крупных нарушений, как я понимаю, не выявлено.
Вот. А мы информируем постоянно. Мы постоянно информируем все избирательные комиссии, прокуратуру, ФСБ, МВД и подаем наверх. Мы приносим протоколы. Вот фальсификация.
Они смеются.
За ЛДПР 400, в итоговом протоколе 15. За ЛДПР 180, в итоговом 5. Ну что делать?
Мы все подаем. Смеются.
Ничего не
делают. Почему они смеются?
То, что вы процитировали только сейчас, Миш, да, вот цитата из Дмитрия Медведева, это свидетельствует о двух вещах. Либо он не контролирует ситуацию в своей стране, да, и вот Лужков здесь творит, что хочет, такие безобразия,
но
которые мы сейчас Лужков обсуждали.
Есть, да? И другие люди.
Не, а вот вы посмотрите на региональные выборы 11 октября. Нигде нет такого разрыва между результатами партии власти и остальными партиями ни в одном другом регионе, хотя фальсификации были везде. В Москве был просто беспредел.
Ну, в общем, действительно, это, да, аномалия, 12% вот, прибавки
либо,
во время
либо
кризиса.
Смотрите, Миш, Медведеву это нравится. То есть он одобряет такое движение в сторону Туркмении, куда мы шагаем семимильными
шагами. Так он же говорит, что надо модернизацию проводить, а не демократизацию.
Вот, видимо, и раз он одобрил то, что произошло на так называемых выборах Мосгордуму, значит, вот ему нравится, вот так он понимает демократизацию и модернизацию.
Почему они борзеют, лидеры регионов? Они теперь поняли, что чем больше у них будет голосов Единой России в местном парламенте, тем быстрее их переназначат. В этот закон мы будем опротестовывать, будем пытаться его отменить. Это неверный закон. Нельзя доверять партии, имеющей большинство, выдвигать кандидата. Вот они и делают, что все
так губернаторы... Так это же демократия.
Да, это против нас эта демократия поворачивается. Они будут везде добиваться 70-80% Единой России, чтобы не было никаких проблем с выдвижением и утверждением их кандидата. Вот сейчас они будут переназначать своих кандидатов в Курганской, в Волгоградской,
ну и в Мариэл вашего
Мариэл,
друга,
везде Маркелова. Они будут сейчас переназначать.
Выборы губернаторов.
Но они делают прямые специально так, чтобы...
А
вот
Владимир иметь... Жириновский нам говорит, что не надо прямых
они
выборов.
Они так же сделают на выборах на свободу.
Вместе с отменой цензуры.
А вот носить с цензуры.
Кому действительно все это нужно?
А потом уже требовать и выборов.
Все вместе нужно делать.
Или выберут юмориста. Помните, в Алтайском крае,
да,
Евдокимов выиграл?
И убили.
Народная воля была.
И убили.
Ну как убили?
Ну,
убился. Слушайте, если гонять 200 километров по проселочной дороге... Знаете,
а зачем угодно поворачивать налево и не смотреть, что машина его обгоняет? Дети знают, что пропусти машину, которая тебя обгоняет.
Ответьте.
Вообще, и юморист юмористом, Михаил, но выбор народа надо уважать. И, кстати, на Алтае очень многие любили Евдокимова, несмотря на то, что многие критикуют его.
Ну, тем не менее, что ж, юморист, это у него была такая профессия. Была профессия потом губернатор. Жалко, что хороший человек погиб. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Владимир Милов, движение «Солидарность», лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Говорим о выборах, ну и скоро будем отвечать на вопросы слушателей. А я напомню, что в эфире в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Синицкий, 5 лет после теракта в школе Беслана, программа психологической помощи, демографический спад в России, в США обсуждают присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве проходят переговоры президента России Дмитрия Медведева с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Ранее Клинтон встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе о новом договоре об ограничении стратегических вооружений и важнейшие международные проблемы. На встрече с российскими правозащитниками Хиллари Клинтон выразила обеспокоенность преследованием активистов гражданского общества в России. Мосгорсуд приговорил 4 участников группировки Рыно-Скачевского к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы за убийство, покушение на убийство и разжигание национальной ненависти. В Омске сотрудник милиции убил 2 человек, после чего покончил жизнь самоубийством. В Пекине по итогам переговоров премьер-министров России и Китая подписан ряд соглашений об экономическом сотрудничестве. Кроме того, стороны договорились предупреждать друг друга о запусках баллистических ракет. Суд города Тампере в Финляндии признал россиянку Римму Салунин виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд постановил, что Салонин не имела права в 2008 году увезти сына с собой в Россию без согласия отца, гражданина Финляндии. Грузия категорически опровергает выдвинутые российскими спецслужбами обвинения в сотрудничестве с Аль-Каидой и кавказскими боевиками. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозо вновь призвал президента Чехии Вацлава Клауса подписать Лиссабонский договор о реформе ЕС. Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия. В Астрахани сторонники Олега Шейна, кандидата в мэры от партии «Справедливая Россия», разбили палаточный лагерь, протестуя против итогов выборов 11 октября, на которых, по официальным данным, победил действующий мэр. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху назвал признание палестинцами государства Израиль главным условием заключения окончательного мирного договора на Ближнем Востоке.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии Владимир Милов, движение «Солидарность», и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение +7 903-743-2801. Хорошо, а может быть, за вас не проголосовали, потому что у вас конструктивной программы не было, Владимир Вольфович?
Все
вот
было,
что
программа.
Вы хотели дать москвичам?
Все было, так. Все рассказывали, раздали 3 миллиона газет, положили в каждый почтовый ящик. Поэтому москвичи знают, я им благодарен. Они пришли и проголосовали. 12%. И постоянно работаем с москвичами. Уж в Москве у нас...
Это конструктивно, это что вы им предлагали? Там водку или женщин,
да
или
нет,
каждой женщине по водке?
Ни в коем случае мы это никогда не предлагали. Все это искажали журналисты, чтобы опять же каким-то образом очернить партию и все. Мы говорили о конкретных вещах. И о жилье, потому что жилье самое дорогое. Это мафия строительная, мешают сюда прийти более дешевым строителям. Мы предлагали восстановить ЖСК, мы предлагали, так сказать, везде счетчики поставить. Москвичи платят, по-моему, в 3 раза дороже за услуги ЖКХ. Другая торговая сеть должна быть, торговая наценка должна быть. Тут все, и тут и животных полно бешеных, и тараканы, и воронье, и преступность, и коррупция. И половина москвичей после смерти диагноз не подтверждается. И мы вносили закон разделить службу патологоанатомическую от службы главного врача. Мы уже законы вносили, не принимают. Мы все делали, старались и все предлагали. И москвичи это все понимают. Даже есть вопросы такие чисто человеческие. Допустим, служба знакомств. Самое большое количество одиноких людей в Москве. Этим никто не занимается. Все самые дорогие рестораны. Нету дешевых закусочных, там, пельменных, блинных и так далее.
И откуда они возьмутся?
Где возьмутся? Потому что мешают, потому что мафия только отрывает дорогие рестораны, вот все. А дешевого питания нету. То же самое связано и с образованием. Ну, по всем вопросам мы давали свои какие-то рецепты.
Я подозреваю, что Владимир Милов сейчас скажет, что он готов подписаться под программу ЛДПР.
Да у всех программы хорошие. Программа у всех. Экология, грязная вода, грязный воздух. Ну, все вопросы мы охватили. Инвалиды,
да,
беспризорники. Присоединитесь к Владимиру
Вопрос в том, можно ли... Хороших программ было довольно много на этих выборах у разных кандидатов, но вопрос, можно ли реализовать что-то хорошее в рамках той системы, которая существует. Поэтому вот здесь, я думаю, у нас принципиальная разница с партией ЛДПР, потому что мы категорически против открытого сотрудничества с этой властью в любых формах, а вот ЛДПР...
Что, и к президенту вы не пошли?
ЛДПР,
вот сейчас бы вам позвонил Медведев и сказал, пойдемте заниматься модернизацией бывшей замминистра.
А чем мне к ним ходить? Мы принимали уже решение в «Солидарности», в каком формате мы будем разговаривать с президентом Медведевым. Если он выразит готовность принимать реальные шаги по демократизации страны, мы будем с ним обсуждать, когда и как он это будет делать.
То есть вы ему еще и условия ставите?
Да, безусловно, ставим условия. И я думаю, что по мере того, как поддержка наша будет нарастать, у нас для этого все больше оснований будет.
Здесь и в чем еще проблема? Солидарность сегодня, раньше это СПС, еще раньше Немцов уже был во власти, первый вице-премьер российского правительства.
Так и Владимир Несульцев
был замминистра, да. Поэтому мы не были никогда. Поэтому есть разница
большая. Не, у вас же министры.
Был министр
Калашников,
да.
Губернаторы
были. Был зампредседатель Госкомстада, но... Реально.
Вы вице-спикер Думы.
Да.
Вице-спикер
Думы. Таких 5 или 6. Это власть, согласен. И все, мы используем все наши площадки, чтобы все это говорить, убежать. Мы даем вот простой вариант. Вот, представитель «Солидарности» говорит, убрать цензуру. Мы предлагаем другой вариант. Давайте внесем примем закон о том, что ни одна партия не может получать на выборах больше 40%. Это стандарт Европы. Ни одна партия в Европе не получает больше 40%. Вот греки с трудом, это левая оппозиция 40%. А возьмите Германия 34, 35, 20. Давайте примем закон. И Единой России будет легко отойти вот от этого рубежа, что они стали получать меньше не потому, что их не поддерживают, их действительно не поддерживают, а есть закон, пожалуйста, легко это сделать, чтобы действительно всегда была только коалиция. В любом парламенте коалиционное правительство и воздействие на главу
государства. Сначала, наверное, избирательное законодательство надо изменить.
Согласен, все время об этом говорим, но ничего не можем нести. Поправки вносим, ничего не принимается. Законы вносим, ничего не принимается.
Слушайте, а вот народ, знаете, что волнует? Да. Мы тут о выборах, а нам пишут. Япончик погиб, страна скорбит, а вы про выборы, пишет Федор. Вот видите, бандит больше интересует людей, чем их будущее.
А всегда интересует плохое. Умер, там где-то взрыв, теракт. Это всегда самое плохое, психология человека, к сожалению, такая.
Владимир Вольфович, не боитесь огорчить да, Путина, а то и в Думу не пустят. Или пока до этого далеко, спрашивает
Виктор. Да мы ничего не боимся, потому что то, что я сейчас говорю, я все говорю в парламенте, все говорю на встречах с президентом, с премьер-министром, все это мы...
Они просто удивляются, значит,
потому что они слышат вот сейчас меня. А когда мы бываем на встречах, журналисты ведь этого не говорят, но Жириновский поднял вопрос сельского хозяйства. Я поднял, потому что действительно эта проблема есть. И животноводство, и молоко, и вот наши земли не использованы. Но кроме этого мы поднимаем вопросы демократии, безопасности, международных отношений. Это ничего дальше никуда не выходит. Ну, интернет вот есть, пускай смотрят интернет.
Вы смотрите, Владимир. Михаил, да, я-то думаю, что я не хочу делать прогнозов, да, и каркать здесь. Но вот мне уже Соколов бутылку коньяка проспорил на то, что ЛДПР не пройдет по официальным результатам Мосгордумы.
Ну, я тоже не ожидал.
Понимаете, вот все партии, официально зарегистрированные, которые позиционировали себя как оппозиционные «Единой России», они не прошли в Мосгордуму в этот раз. Я думаю, есть огромный соблазн у власти, у Медведева, который сказал, что ему понравились эти результаты, да, чтобы взять и не пустить их, например, в 2011 году в Госдуму.
И будет двухпартийная
система. Вроде ходили в Кремль, вроде о чем-то договаривались, да, вроде пытались там решить вопросы. А потом возьмут в последний момент и решат, что, слушайте, да зачем они нам все здесь, да? Поэтому я считаю, что вот все-таки такая двойственная политика,
когда...
Да, вы вроде протестуете, но стараетесь договариваться. Да, боюсь, что вот в том числе и для ЛДПР это может хорошо не кончиться.
Заблуждение.
Так, рассказывайте вашу
технологию. Эти выборы региональные. Здесь Кремль не участвует.
Как
поэтому
не участвует?
Здесь как раз...
Вот он разрешил доклад раздавать против Лужкова.
Ну, вот и хорошо. Но я говорю о том, что перегибы с голосованием на местных выборах – это местные инициативы. Они хотят отчитаться
перед
Кремлем.
Плохие, да.
На федеральных Кремль никогда не допустит никакой двух, трех. Все пройдут. Все абсолютно пройдут и заставят
не использовать. И «Правое дело», и «Патриоты России».
Ну, все зарегистрированные, все смогут получить. Но если не получат, «Правые» не получат даже 5%.
Слушайте, ну мы
и
видели уже, мы видели уже, как
и
все проходят.
Не получила.
Вспомните, как в 2003-м «Яблоко» прошло, да, и Путин даже поздравил Явлинского, а потом оказалось, что после вброса, который они вынуждены были сделать, чтобы натянуть «Единой России»
больше,
результат,
да,
оказалось, что «Яблоко» за бортом. Вот ровно
опускаются.
То же самое случилось в Москве в это воскресенье прошедшее, да, поэтому я не вижу никаких оснований для таких вот розовых ожиданий,
может, они
что
просто зря ошиблись,
власть будет вести себя в 2011-м хорошо.
Они ошиблись, да. Сказали, что
этой,
похож на Ходорковского.
Эта власть играет крапленными картами, поэтому садиться с ней за стол, конечно, мы против этого, по крайней мере, по ее правилам.
Да. А вот Владимир Жириновский садится. Ну, что ж делать? В Дербенте вот события, Владимир Вольфович, что вы думаете об этом? Там уже дошло до стрельбы, там ОМОН не пускал людей голосовать. Может быть, так будет вообще в России, что с боями будут брать эти урны, там, не знаю, такими группами, да, клановыми.
Дагестан – проблема руководителя. Так. Возьмите любую другую республику, уже проще все, полегче. Там он окопался в кабинете, никуда не ходит, ни с кем не встречается, везде посылает милицию, никому не дает возможности заниматься малым бизнесом. И люди возмущаются. Они не бандиты, они не хотят терпеть этого. Это горцы, народ такой более экспрессивный, и они переходят к вооруженной борьбе. Плюс, конечно, внешний фактор. Рядом там заграничные государства, и оружие поставляют, наркотики, инструкторов и так далее. То есть два фактора. За границей рядом трудно все горы перекрыть, горные тропы. И неумение вести себя руководителей субъектов, вот, в данном случае Дагестан. Полная вина Муху Алиева. Это он виноват.
Ну что, снимут, назначат другого, и то же самое будет.
Вот проблема,
опять,
да, проблема
система,
в том,
да?
Да, проблема в том, что вот уже дошло до стрельбы. Потому что никто не хочет мэра Дербента оставить. Вас-то ведь избрали того же, и в Дербенте того же. Но у вас так они палатки разбили, а в Дербенте взялись за автоматы. Это уже стиль человека, тип человека, психотип. Это плохо. Мы плохо, если будем приходить к вооруженному восстанию или таким вариантам, как Кишинев, или как Тбилиси, или Киев, то у нас будет уже...
Ну, в Киеве,
или,
слушайте, не было Бишкек. Никакого восстания, да? Ну, так
но,
вышли
тем не менее,
люди
было
на улицу,
вообще,
сказали свое слово. Да.
Михаил, ну, вот здесь я не соглашусь, и дело совсем не в том, что надо менять Муху Алиева. Вот это как раз тот случай, когда действительно нужно системно менять кавказскую политику. И, кстати, сам Медведев, президент, да, в своей статье «Вперед, Россия», признал...
Который не читал 80% вот россиян.
Путин считает кавказскую политику одним из главных своих достижений, что он там якобы навел стабильность. Даже Медведев написал, что люди на Кавказе не знают покоя. Это вот его статья там месячной давности, да? Вот посмотрите, то, что произошло в Дербенте, это абсолютно ужасно. Это напоминает сводки с выборов в Афганистане президентских, которые были месяц назад.
Но там вот тоже клановые
все,
бои.
Все, что происходит в Ингуши, не только в одной республике, не только в Муху Алиеве дело. Вот сменили Зязикова на Евкурова в Ингушетии, да, его чуть не убили, да. Слава богу, он чудом выжил, да. Там творится черт знает что. И такие сводки, которые приходят из Ингушетии или Дагестана, мы видим из Ирака и Афганистана, где американские войска, да. То есть вот ровно с тем же, с чем США имеют дело в Афганистане и в Ираке, мы имеем дело на Кавказе.
Кавказ силой.
Ну, а что,
результат...
вот смотрите, Путин душил,
не душили. Как, еще не душили?
Нет, конечно.
Мало поубивали?
Не в том, чтобы убивать, а нужно ликвидировать все национальные образования. Пока будут национальные республики, будет идти война кланов. Я предлагал
попробуйте ликвидировать какую-нибудь вот республику, маленькую Адыгею. Помните, была попытка
там
ее присоединить.
Большинство русских голосуют за, референдум пройдет
так,
пользу.
Вы уверены,
пользу.
А там не придут люди с оружием на избирательные
не
участки?
Не придут.
Резни не будет?
Нет. То же самое Дагестан, Чечня, Ингушетия. Дайте ваш рецепт, пожалуйста. Дайте ваш.
Я не политик, я задаю вопросы.
Я вам говорю, как сделать. Вот простая история. Я категорически против того, чтобы ликвидировать национальные республики. Я думаю, что мои товарищи меня поддержат здесь, да, но есть очень простая история. Вот там действительно клановая, тейповая структура общества на Кавказе. Понятно, что нужно поддерживать равновесие и баланс сил между этими тейпами. Нельзя делать так, как делают Путин с Медведевым, когда представителю одного клана доверяют управлять республикой, он начинает все зачищать, всех других кланов отстранять от всех... каких можно ресурсов, да, вот это приводит к конфликтам и, по сути, к гражданской войне, которая там идет, да. Там нужно вводить парламентскую систему, которая позволяла бы находить баланс интересов между этими кланами, да. Если этого не сделать, то они будут уходить в подполье, в горы, в леса, и вот делать то, что сегодня мы слышим, это напоминает военные сводки.
Ну что, вам рецепт дали, Владимир Владимирович?
Не получится ничего.
Почему?
Я вас уверяю, попробуйте, введите парламентскую систему, никогда не договорятся. Там нужно создавать горский край, ставить во главе русского. Вот тогда и будет баланс сил. Чтобы был нейтральный человек. Чтобы не было там, вот это кумык должен быть здесь, должен быть нагаец, здесь аварец, даргинец. То есть сложнее всего в Дагестане. Проще Ингушетия, это один народ, монолитные ингуши. Проще в Чечне, один народ. В Северной Осетии. Кабардино-Балкарии уже проблема, два народа. Карачаево-Черкесия, два народа. И русские,
это
три.
Это Сталин все придумал.
Правильно? Так вот мы за это расхлебываем все. Коммунисты должны понять, что до сих пор это все продолжение последствий этой сталинской, ленинской национальной политики.
Вот я категорически не согласен с тем, что надо ставить русского генерал-губернатора, да? Помнишь, Миша, это, кстати, у СПС была дурацкая
почему?
Идея
у
в 2000 году.
Да.
Вот я Борю еще тогда ругал за это, кстати. Вот я надеюсь, что он сейчас осознал то, что они были неправы тогда. Но к чему это приведет? Это приведет просто к возникновению откровенного такого жесткого антирусского сопротивления, да, партизанского. Вот, собственно, и все. И будут бороться с так называемой русской оккупацией. Вот что они будут делать. Конечно, это неприемлемый путь.
Давайте мы к народу
другое
обратимся.
Еще хуже. То, что предлагаете, еще хуже.
Владимир Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Милову, Владимиру Жириновскому.
Задайте им вопрос обеим.
Да вы сами
обоим.
Задайте.
Кто, когда завтра уйдет Лужков, будет кандидатом?
Угу. Хороший вопрос, пожалуйста.
Отвечаю. Нужно реорганизовать Москву и Московскую область, создать федеральный центр. И руководить этим центром должен быть министр центрального правительства по делам Москвы. Никакого автономного московского правительства или Московской области быть не должно. не должно быть два губернатора, это мэр Москвы и губернатор Москвы. Это один федеральный центр, 20 миллионов человек, и им должен руководить только министр. Никаких выборов, он назначается, и если он плохо работает, через полчаса его уберут. И поменьше чиновников. Как вашингтонское правительство есть? Никакого правительства нет в Вашингтоне, никакого мэра Вашингтона нет. Вот давайте по этой модели. Федеральный центр.
Послушайте, да что за смешные вопросы вы задаете? Что мы в 10-миллионном городе не найдем достойного человека, который сможет его возглавить? Надо людям дать возможность выбрать из тех кандидатов, которые свои кандидатуры захотят выдвинуть. Да, вот помните апрельские выборы в Сочи, когда и Боря Немцов баллотировался, и Александр Лебедев баллотировался. Да, какой был к ним всплеск интереса, да? И люди действительно были очень рады. Вот я жил в Сочи полтора месяца тогда, помогал Немцову вести кампанию.
Да, в ЛДПР люди, тоже был кандидат
люди
незаметный.
Были, да, был кандидат от ЛДПР, да. И, ну, он получил свою долю голосов там, да. И на самом деле люди были очень рады такому выбору. В Москве, поверьте, найдется и среди федеральных политиков, и среди руководителей предприятий московских и бизнесменов, которые здесь живут и ведут бизнес, да. Поверьте, найдется много людей. Мы сможем из них выбрать достойного. Ну, что за дурацкая вот эта рабская...
Выдвинуть вы сможете.
Рабская психология, что кроме, вот кроме царя-батюшки Юрия Михайловича, вот мы, москвичи, никого не найдем. Да, конечно, найдем.
Александр из Краснодарского края, вот, пожалуйста. Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, это один из немногих политиков, который говорит правду народу. Почему вы ушли из программы к барьеру?
Ага. Программу убрали, мы не ушли. Программу с мая сняли, потому что слишком она была острая и в прямом эфире в основном шла. Теперь идет программа «Поздний разговор» в четверг в 23 часа. Вот ее смотрите, я когда там выступал, рейтинг был самый высокий. После меня Миронов уже в два раза ниже. Вот эти передачи показывают, кто чего стоит. Мы с удовольствием выступали, но, к сожалению, эту программу убрали. Это не по нашей...
Владимир тоже бы, наверное, с удовольствием выступал бы, только не зовут.
Ну, знаете, вот меня... пытался Максим Кононенко тут позвать в связи с выборами в Мосгордуму, где баллотировался, да, в свою передачу, и даже решил уже этот вопрос пойти согласовать с руководством, дали по рукам, не пустили.
Это так, что, глупости,
вам,
по-моему, да?
Вот вам и цензура. А я не помню, как она называется, да, я не смотрю, честно говоря, НТВ, но факт в том, что он пошел согласовывать, ему сказали, ты что, дурак, что ли, звать Милова там с Ильей Яшиным, он пытался позвать на свой эфир.
Ну, конечно, злодей. Московская область, да. Сергей, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать вот, мнение гостей в студии вот, по следующему предложению. А почему бы вот, в России не провести, вот, как в странах Европы, иллюстрацию, и впоследствии, так сказать, вот уже, чтобы выборы были честные и прозрачные, потому что сейчас вот, силовики, так сказать, бывшая партноменклатура, они монополизировали все, так сказать, прибыль.
Понятно, иллюстрация. Владимир Жириновский, пожалуйста.
У нас весь государственный механизм был задействован. И связан был с органами госбезопасности или с партийной номенклатурой, поэтому все это иллюстрация, прозрачность, она будет не в пользу тех, кто сегодня находится на ключевых постах. То же самое демократы. Они сами боялись этой иллюстрации, потому что многие из них сами были агентами или осведомителями КГБ. В странах Восточной Европы там был короткий период времени, такой режим просоветский, там с 45 по 91. А у нас это было почти 90 лет. Поэтому через эту систему прошли все почти чиновники, и на каждого можно найти какой-то компромат, и это сложно. Вот сейчас говорят нам про выборы в Сочи. Ну вот выборы мэра есть, свободные в Сочи. Ну и кто победил? Опять представитель
Владимир.
Власти.
Ну, они же не были такими уж свободными, нам ни одного билборда не дали повесить там. Поэтому это еще раз.
Но я видел, как вы бегали там.
Выборы в условиях цензуры. И, кстати говоря, это очень помогло, потому что мы пообщались с большим количеством людей, с несколькими процентами избирателей лично встретились, и это было хорошо. Но по поводу иллюстрации, да, это серьезные вопросы, неоднозначные, неоднозначно воспринимаемые людьми. Я могу сказать, минус иллюстрации, а не в том, что, безусловно, она раскалывает общество. И вот мы видели, например, дискуссию в Польше на эту тему, где эту идею активно продвигал Качинский, да, и там были очень жаркие дебаты, ну, просто потому, что действительно многие люди получают запрет на профессию и так далее. И вторая история стоит в том, что есть споры по глубине этой иллюстрации. Например, кого там иллюстрировать? Только бывших работников КГБ или, например, бывшую партноменклатуру, которая там занимала высшие посты в КПСС? Да, вот эта дискуссия по глубине, она очень большая. Но я лично считаю, что иллюстрацию в той или иной мере проводить надо, потому что люди, которые совершали противоправные деяния, препятствовали свободе общественной, политической, зажимали эти свободы, которые осуществляли репрессии против граждан своей страны, эти люди должны понести наказание и не должны иметь права управлять
страной. Владимир Владимирович, вот Чуров, это был человек из вашей фракции, председатель Центра избиркома, идут выборы, скандал в Дербенте. И что он говорит? Ничего страшного.
Да?
Ну, потребуйте его отставки.
Требовали уже.
И что?
Пригласить не можем.
Да, боится он вас.
Да не он боится, Грызлов не позволяет это делать. Угу. Вот мы все время вносим пригласить до выборов, все время уже несколько месяцев просим. У нас было постановление по аварии Пермский край. Год не вносили в повестку дня. Это не демократия, это не выборы. Безобидное постановление обратиться к правительству разобраться, найти виновных. Чего вы иллюстрацией занимаетесь? Вот, есть авария, огромный ущерб стране нанесен. Мешают. Комарова, председатель комитета, саботировала с большим трудом, полгода бились, чтобы внесли повестку дня, и не приняли. Вот по простому вопросу.
Я столкнулся тут две недели назад с Чуровым. Я, кстати, был единственный из снятых кандидатов в Мосгордуму, который дошел до ЦИКа со своей жалобой, да, там это все рассматривалось очно. И... Ну, а что сказать, он просто никакое рассмотрение по существу моей жалобы не происходило.
Вот такие выдвиженцы ЛДПР в Центр избирком. Кремль вам приказал, вы выдвинули такого.
Мы не выдвинули, но не по приказу, но он нас разочаровывает. Мы же предлагаем отзывать.
А вы не знали, кого вы посылаете?
А как вы узнаете человека? Вы сейчас здесь сидите. Давайте вас направим, посмотрим еще, как вы будете работать. Пока вы здесь сидите. А вот другой вопрос.
Я не юрист.
Мы предложили поправку в закон, право отзыва мешают принять. У нас полно предателей, которых нужно убрать из всех избиркомов. А как их сделать? Подкупают их. Вы понимаете, вот сейчас в Москве по 10 тысяч давали, чтобы заткнуть голову. Или руки выворачивали с милицией вместе. Или по 10 тысяч. Ведь 300 тысяч москвичей, они что, могли бы сказать, что, ребята, что вы делаете, что за выборы? Единицы выразили свой протест. Это Москва. А что в периферии делается?
Ну, то 5 тысяч в Мариэл вышло все-таки, это много.
Вышло, а возьмите Московскую область, сотни кандидатов были сняты.
Ну, кое-где числе... оппозиция выиграла, кстати говоря.
Да,
правда, кое-где. Сейчас до сих пор не досчитали, например, Воскресенск.
Да.
Так и держат.
У нас Луховицах победил, такого не было никогда. Пожалуйста, они не успевают все охватить, 70 районов Московской области, это самый глухой район. Вот сами
ну
глухих...
что, через суд снимут, не волнуйтесь.
Снимут или не будут давать никакого финансирования.
Так, у что нас нам пишут? Есть хватит Рязанской плакаться, области. Сейчас есть интернет. Где уже пасется 30% электората.
Согласны, и там все есть,
слушайте, считайте. Это, вот это иллюзия все, да, потому что больше 90% людей получают не информацию связаны, из трех каналов телевидения, газеты общенациональные читают там процентов там, 10-15, а интернет в основном там 90% пользователей – это люди, которые ходят на развлекательные сайты и в социальные сети. Политикой из этих там 30 миллионов пользователей, да, политикой интересуется там в лучшем случае миллиона-полтора.
Вот хороший вопрос. Если вы окажетесь у власти, где вы возьмете сотни тысяч профессиональных неподкупных управленцев, разрушить, что есть сейчас, можно, а что потом, Николай из Новгородской области?
Нет, слушайте, а опыт таких кадровых реформ в разных странах есть, в Восточной Европе есть много молодежи талантливой, которые не пускают сегодня во власть, потому что люди не хотят приносить присягу вот этой коррумпированной вертикали, да, и кроме того, да, есть у нас в оппозиции достаточное количество квалифицированных управленцев, которые могли бы многие посты занять и хорошо там работать.
Вот Сергей, это не проблема. Жириновскому пишет. Господин Жириновский, чем вы недовольны? Сами же неоднократно утверждали, что действующая власть чуть ли не от Бога. Ее нужно уважать, в скобках интересно за что. А вы за 7-процентный барьер в Думе голосовали. На что надеялись? Объединяйтесь с другими партиями, слагайте себя полномочия депутатов Думы с требованием провести честные парламентские и президентские выборы. Сергей вам советует.
Ну вот, Сережа, мы это и делаем.
Слагаете уже?
Мы предложили коммунистам не брать эти 3 мандата несчастных в Мосгордуму. Была бы хорошая акция. Раз всю оппозицию опустили, никого не пропустили, пусть коммунисты тоже уйдут из Мосгордумы. Давайте с этого начнем. Раз у нас 1000 депутатов, но мы сложим мандаты и уйдем на улицу. И дальше что?
А может, вам в Единую Россию вступить?
Да ни в коем случае.
Ну, это как для же, нас, вы же так с ними
для
близки,
нас это противник
по международной
наш.
Политике,
противник
нормально.
Номер один для нас, Единая Россия,
и лидер ее Владимир Владимирович Путин
и КПРФ. Партия вся это для нас
и
противник.
И лидер ее.
Ну, если он ее возглавляет и не будет ничего исправлений каких, то, естественно, и на него тоже распространяется тот факт, что партия под его руководством совершает вот
так
такие действия.
Так вы возьмите в Думе Путина в отставку, премьера Путина в отставку. Вы можете выйти с лозунгом «Путина в отставку»?
И что это даст нам?
Как что это даст? Ну, славу, наверное.
Никакой славы не
как
даст.
Как никакой славы? Образ
абсолютно.
Смелого человека.
Мы выступаем, вот наш кандидат всегда на выборах президента. Пусть поддержат. Пожалуйста.
Мы Владимир, вот вы в Думе бы оказались в положении ЛДПР. Что бы вы делали?
Михаил, а мы не ищем, ищем обходных путей, чтобы любыми способами пролезть в эту Думу, и мы не ищем славы. Мы вот, как один из слушателей говорил, да, который нам звонил сегодня, мы за правду. Поэтому правда требует того, что те, кто плохо управляет страной, насадили коррупцию везде, да, должны быть призваны к ответу и должны уйти. В первую очередь Путин. Мы не боимся этого говорить.
А Медведев?
И мы не хотим.
А
и Медведев? И Медведев лично, как один из самых главных лиц, причастных ко всей этой ужасной системе, которая у нас выстроена, да, мы не боимся этого говорить, и мы не собираемся торговаться за какие-то мандаты, да, и за какие-то депутатские кресла в этой связи. Мы говорим правду, и я надеюсь, что люди нас услышат и поддержат.
Ну, давайте еще женщину уважим, Лариса Дмитриевна.
По министрам мы сок растребовали отставки, ни одного не отправили.
Лариса Дмитриевна из Москвы.
Вопрос Валентину Владимиру Вольфовичу.
Да.
Владимир Вольфович, вы знаете, что свобода не слышна ни на длинных волнах, ни на коротких, ни на FM.
Ну,
да. Помогите, чтобы свобода была слышна.
Тогда согласен с вами.
Да не только, я бы за всех, чтобы
каналы,
всех было слышно.
Чтобы всех было слышно, чтобы была свободная дискуссия, чтобы все это было прозрачно. Но мы в Думе сидим, все-таки имеем какую-то власть, и нас никто не слышит. Вот завтра будет заседание, среда, все. Вы ничего не услышите, как будем обсуждать, там министры будут, правительственный час, вам покажут картинку, пришел министр, хорошо отчитался, его поддержали,
значит,
он ушел.
Значит, без телевидения никто не может победить.
К сожалению, да. Сегодня самый страшный ящик, все делается через телевидение. Вот смотрите, КАИБы установили, как бы техника. По КАИБам все партии проходили в Мосгордуму. Пошел ручной подсчет, сразу все опустили. Вброс бюллетеней. Потому что они боятся техники. Давайте ведем везде КАИБы или голосование через мобильные телефоны, и все будет лучше. Но боятся они. Давайте в интернет хотя бы запустим зал заседания.
Вот предлагают подсчет всех голосов на участках под веб-камерами, например.
Да, да, да.
Но это технология.
Никого же нету. То есть, можно все сделать, но как вот добиться,
слушайте,
чтобы
власть... Слушайте, большинство-то не ходит на выборы, значит, оно согласно с таким результатом?
Нет, они не согласны. Не согласны, это форма протеста.
То есть, не ходить на выборы,
только
это протест?
То это протест. Самый настоящий протест. Они не хотят участвовать в грязных выборах. И мы вынуждены, как бы... Нам нужны голоса. Если мы обратимся, чтобы они не ходили, то и за нас никто не придет голосовать.
Ну, а пусть поэтому будет везде просим. Единая Россия
вот,
тогда.
Михаил, я согласен с этой оценкой. Вот как раз тут кто-то из лужковских прихлебал, по-моему, Платон. Тонов, да, который сейчас спикер действующий Мосгордумы, он тут что-то высказывал, что типа те люди, которые не пошли, их и так все устраивает. Тут я считаю, что ровно наоборот дело обстоит. Да, со всеми, с кем я общался, кто не ходил на эти выборы, все говорят, что противно участвовать да. в этом фарсе.
Всем это надоело, все это в это форма
вот
именно
протеста. Вот пишут нам, да, майоры в последний раз пошли на избирательный участок. Поставили галочку «Яблоку». Больше не пойдем, хотя, наверное, придумают какие-нибудь репрессии. Пусть ломают двери.
А Шойгу же выступал и говорил, что кто там не ходит на выборы, там какие-то штрафы налагают.
В Греции есть такая система, штраф.
В Австралии есть штрафы.
Нет, да.
Гражданский долг.
Но там свободное общество, в отличие от нашего, да, где только у вас в меню, извините, одно блюдо, и то протухшее. Называется «Единая Россия».
Да, вот пишет нам последний вопрос, наверное. Что у власти на уме, то у Жириновского на языке. Значит, сейчас будем выращивать оппозицию. Владимир Вольфович, будем выращивать.
Обязательно будут выборы проходить лучше, чем в Москве и в Туле. Обязательно. Я вас уверяю, на федеральных выборах такого безобразия не допустят. В Кремле тоже сидят люди, которые не хотят. Ведь посмотрите, как Запад окрысился. Ведь все отдали отрицательную оценку по выборам. Все. А Хиллари Клинтон здесь сидит. Как вот она будет встречаться завтра с президентом? Думаю, даже сегодня уже встречалась. Вот это противно всем, конечно. Но от нас зависит. 300 тысяч москвичей ведь не очень хорошо вели себя на участках. Они подверглись коррупции и в основном промолчали.
Ну, Владимир, как вы отреагируете?
Да что там, какие сидят в Кремле люди? Они тут просто посмеиваются откровенно над тем, что произошло, просто издеваются над нами, над гражданами. Я этим людям больше не верю, мои соратники тоже.
А раньше
тоже...
верили?
Нет, мы никогда вот Сурковым всяким там, да, с маленькой буквы, извините, мы никогда не верили, и пока эти люди там находятся, ничего хорошего не будет.
Вы думаете? А вдруг они хотят добра для России?
Я считаю, что Владимир Вольфович чересчур оптимистичен, когда он говорит вот так однозначно, что в 2011 году вот прям все будет хорошо. Посмотрим еще, да, вот коньяк я уже выиграл.
Я могу добавить, почему не делают резкие шаги? боятся дестабилизации, боятся Дербента, Кишинева. Из-за этого, если всех уволить, всех коррупцию зачистить, всех выборы делать честными, полетят головы чиновников, они объединятся с мафией, у нас получится, так сказать, вариант, когда...
В общем, кошмар. Да, Владимир Жириновский вот и Владимир Милов были в прямом эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Марк Штильман. Спасибо вам, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарий. Вот буквально через несколько секунд.
До свидания.